это, соответственно, закрытые створки. Что мы можем о них сказать? Что они нам изображают Христа в самый тяжелый период его испытаний. Когда все-таки вот происходит это моление в Гефсиманском саду, и мы недаром 20 веков спустя Казанзакис напишет свое произведение, посвященное Христу, который искушается как раз там, в этом саду, понимая вот его моление как некоторый такой порыв, порыв сродни искушению, который его подводит к тому, чтобы все-таки, может быть, эта чаша может миновать. И с другой стороны, мы видим здесь и радикальное принятие Христом его пути. Его арестовывают, он идет на Голгофу, он несет крест. У нас есть изображение погибшего Агнца, который пожертвовал свою жизнь. Мы видим вот этот идеальный пример пути, пути, который принят. На этом пути у нас было искушение, это искушение было преодолено Христом, и в итоге мы видим его жертву, которая становится даром для всего человечества, по крайней мере, христианского. Мы раскрываем триптих, и там мы видим изображение святого Антония. Собственно, святой Антоний действительно пустынник, аскет, монах, подвижник, начальник во многом монашеских практик, аскетических, и о нем нам сообщает житие, записанное Афанасием Александрийским. Житие это существует, конечно же, во многих редакциях, а для читателя того периода времени он сталкивался или читал о жизни святого Антония через «Золотую легенду», такой очень популярный сборник житийный и литературы и апокрифов средневековых. Были книги отцов церкви, которые также рассказывали о жизни, деяниях легендарных и менее легендарных различных христианских подвижников. И что мы знаем, собственно, об Антонии? Да, мы знаем, что он был, скорее всего, коптом, и он был из достаточно зажиточной семьи. Ему пришло откровение, что он должен все раздать и уйти из такого городского профанного мира в пустыню. Что он и делает, собственно? Антоний удаляется из города в пустыню, и здесь мы видим в этом акте вообще противопоставление городской жизни и уединения монашеского, такого более медитативного и углубленного, что город, он не предполагает здесь аскезы. Город – это всегда блудница вавилонская, это такой Рим тоже, который таит в себе массу искушений. Но, тем не менее, Антония искушать начинает не город, а именно его затворческое дьявол во время его затворческой жизни в пустыне. Антоний живет, судя по всему, какой-то период времени в склепе, потом он удаляется на берега Нила. Там действительно он очень в уединении, в аскезе проводит все свое время. И житие нам рассказывает о целых циклах таких атак со стороны дьявола, который является Антонию в разных своих лицах и ликах и пытается его искусить, и пытается его увести с его вот этого пути монашества, с пути его подвижничества. Откуда и как и вообще почему зародилось монашество в христианских практиках, это вообще отдельный разговор, большой и сложный, наверное, на нем мы сегодня не будем останавливаться. И вот, собственно, житие Антония и в «Золотой легенде» достаточно красноречиво нам описывает и то, как дьявол нападает на Антония, как он его носит, как он его мучает, роняет, как он является ему в образе женщины-искусительницы, конечно же, как он ему пытается дать власть от этого мира. Наверное, если есть желание ознакомиться с этим текстом, я бы даже рекомендовала, наверное, художественную литературу. У Флобера есть текст, над которым он работал очень много лет, большую часть своей жизни, «Искушение святого Антония». Это достаточно короткое произведение, но Флобер много времени посвятил для того, чтобы создать такую сочную, объемную картину всего, что там с Антонием происходило. Вот. И мы видим, что да, этот триптих, он как раз нам описывает вот эти всевозможные искушения, основанные на апокрифической житийной литературе. Вот по центру, когда большой триптих, тяжело даже рассмотреть в этом мельтешении, во всем кишении, где там вообще Антоний. А вот он, вот у нас, собственно, Антоний на коленях, у него персты сложены в таком жесте благословения. Рядом с ним тоже женщина, достаточно прилично изображенная, без, очевидно, каких-то маргинальных, фернальных элементов. Непонятная чаша там в руках фигурирует. Мы к этим деталям еще вернемся, просто посмотрите на них. И тут вот такое какое-то пиршество мракобесное слева разворачивается рядом с Антонием. И вот фрагменты. Мы тут видим, как он летает, как его носят разные черти, демоны, которые превращаются в различных здесь монстров. И как он падает, и его ученики его поднимают и помогают ему оправиться. Потом Антоний будет вновь искушаем. Как его искушает, собственно, дьявол в обличье прекрасной женщины. А Антоний, видите, здесь не реагирует, он сидит, читает Священное Писание и пытается вот текстом Священного Писания экранироваться от чар этой демонической искусительницы. Это, собственно, то, что у нас идет из житийной литературы, достаточно ясно. Вот он еще раз целиком, и вернемся к этим персонажам. Вот, да, сразу узнаваемый Босх здесь включается, странные какие-то черти, монстры совершают лжеевхаристический обряд. Мы видим бокал, мы видим какой-то напиток свиноподобного монстра с лютней. У него на голове сидит сова. Сова очень негативная птица для средневековья, сопровождается массой негативных коннотаций. Это не античная сова Минерва, которая символ мудрости Афина. Для средневековья сова это обличье дьявола, потому что сова, она живет по ночам, она по ночам охотится и нападает на своих жертв наподобие того, как нападает дьявол под покровом ночи. Более того, сова, она боится дневного света, а образ света — это никогда не просто свет для средневекового сознания. Свет — это всегда некоторая эманация Бога. Свет — это просветление, это явление непосредственно света. Поэтому, кстати, готическая архитектура так много работала со светом, когда своими огромными витражными окнами и вот этими розами впускала гармонично свет в пространство храма для того, чтобы этот свет и цвет, который за счет стекол попадал, был такими маркерами и символами присутствия Бога в сакральном пространстве. Сова, соответственно, у нас света боится. Поэтому она нехорошая, поэтому она демоническая. Кто еще боялся света? Потому что если вы боитесь света, значит, вы боитесь истины. Истины боятся еретики. С точки зрения культуры этого периода времени, в принципе, это все отступники. Это и мусульмане, и, наверное, даже в первую очередь, это иудеи. У Босха мы можем очень много увидеть высказываний, направленных на критику иудаизма. Даже достаточно, наверное, радикальных где-то таких визуальных высказываний. Ну, понятно почему. Потому что непосредственно первосвященник с компанией, иудеи, они распяли Бога. Поэтому, соответственно, на пространствах работ Иеронима они заслуживают очень негативного всегда места и негативного образа. Собачка, кстати, вот с этими ушками, тоже напоминающая чертика, явно нечто нехорошее. Ну и вот там такая у нас как бы квази-евхаристическая происходит, квази-евхаристический обряд, очень странный. Вот можно посмотреть, например, из другого триптиха «Поклонение волхвов». Там есть изображение такого собирателя негативного образа и, видимо, Ирода, и Антихриста в одном лице. И у него на вот такой его короне, если присмотреться, был изображен, если просветить под рентгеном, такое же непонятное существо, как вот то, которое держит яйцо. Ну и, помимо прочего, цветы, которые прорастают у него вот на его таком лже-терновом венце, лже-короне, поэтому, скорее всего, он как раз и является лже-мессией, антихристом, образом негативным. Мы видим такие вот фиалкоподобные цветочки непосредственно здесь на столе вот этого собрания. Что у нас сразу нас увязывает с тем, что эти персонажи явно негативны, то есть они нам даются в контексте с Иродом, с Антихристом, с лжемессией. Видимо, они действительно вершат какую-то очень ложную мессу здесь. Вот на просвет под рентгеном, потому что Босх потом чуть-чуть подзакрасил, под рентгеном мы видим вот подобное же существо с шарообразным яйцом в лап, которое сидит на голове у этого антихриста в поклонении волхвов. А вот тут вот мы видим тоже любопытные образы такой отчасти лжемессы. Слева фарисеи, скорее всего, и тут тоже намек на иудаизм, читают писания, написанные на иврите. Если присмотреться, там достаточно ярко выраженно виден язык иврит. И у одного из них надета воронка на голову. Воронка очень часто фигурирует у Босха в разных местах. Воронка всегда у него идет с негативными коннотациями, как лжезнание, как нечто, что используется не по назначению. Такой как бы мир вверх тормашками, мир upside down, мир перевернутый. А если он перевернут, с ног на голову, значит, нарушен божественный порядок. Если нарушен божественный порядок, значит, нам сообщается о какой-то чертовщине непосредственно. И вот эти воронки на голове у разных чертей и демонов, у Босха, они всегда маркеры извращения, извращения знания, извращения природы божественной. Скат, кстати, в средневековье, которого вы здесь можете видеть на растяжке паруса, скат считался нехорошей рыбой, потому что бился током и считывался как такой тоже прообраз дьявола, ну, за счет того, что, ну, собственно, жалился. И скаты в бестиариях понимали как рыбу, которая, ну, похожа на грех, который жалит человека наподобие того, как вас может ударить током скат. Понятно, что вот эти понимания там рыб, птиц, природного мира средневекового мы получаем из бестиариев и из гербариев. Мы, конечно, пытаемся тут следовать той картине интерпретации, которая создавалась в источниках того периода времени. И справа мы тоже видим очень странную картину с вот этой большой рыбой, с крысой, точнее, на которой сидит у нас, да, такая полуженщина, полунепонятно кто, с младенцем. И сейчас мы тоже к ним вернемся, а теперь, да, следующий слайд. Вот многие исследователи обращают внимание на непосредственную связь многих образов вот этого триптиха, полеты, странная чертовщина, вот это ложное место,
с произведением «Молот ведьм», которое создается в 86-м и издается в 87-м году.
То есть Босху к этому моменту около 37 лет. В принципе, он достаточно взрослый. Мог ли он читать «Молот ведьм»? Мы не знаем наверняка. Но, тем не менее, мы можем смотреть ряд параллелей между этим произведением, которое описывает нам охоту на ведьм, дает непосредственные инструкции, как себя вести на допросах ведьминских. И там описываются многие детали, в частности, и шабаш, и полеты, и некоторое такое оборачивание дьявола в природу различных животных, которые в себе могут скрывать этот сатанинский лик на самом деле. И вот у Босха наблюдается ряд параллелей. Мы можем увидеть чуть более поздние работы, например, Ганса Бальтунга, где он иллюстрирует непосредственно вот эти шабыши и изображает ведьмы со всеми их деталями, со всеми этими пиршествами. Кстати, обратите внимание, видите, у этой ведьмы сверху тоже блюдо с таким непонятным существом на тарелке изображается. И эти работы уже Бальтунга, они, конечно, сделаны лет на 15 где-то позже, чем произведение Иеронима, но они так или иначе могли апеллировать или апеллируют вот к общей тематике, популярной в тот период времени, связанной с ведьмами. Такие еще иллюстрации есть у него же, у Бальтунга непосредственно ведьминского шабаша. И как вы видите, здесь вот разрузненность, инфернальность, демоничность – это такие устойчивые образы того, что было связано с ведьминским. Но до «Молота ведьм» тоже существовали различные трактаты и различные поползновения, посвященные отлавливанию нечистых сил. Вот, к примеру, в середине 15 века в городе Арас, который находился во Франции, но, в принципе, недалеко относительно от вот этих бургундских земель, поэтому слухи об этом деле вполне могли долетать и до Хертогенбосса, потому что оно было достаточно такое грандиозное, большое. Когда около 30 человек, включая знать, обвинили в ересе вальденцы последователей одного учения, такого похожего, в принципе, на протореформацию, пришедшего из Италии намного ранее, но для того, чтобы, собственно, бороться с инакомыслящими, католическая церковь любые альтернативные попытки интерпретации священного писания или образа жизни христианского маркировала как такие еретические и связанные с практиками ведьм. Поэтому, собственно, вот появляется целый ряд здесь произведений, которые описывают эту ересь вальденцы, они ее иллюстрируют через шабаши ведьм, где непосредственно являются такими устойчивыми образами и полеты, и поклонения, и непосредственно дьявол. То есть подобная образность, вот что я хочу сказать, она присутствовала в контексте культуры Иеронима Босха как на уровне обсуждений новостей, которые приходили в город и сообщалось о текущих событиях, так и в некоторой книжной культуре, которая описывала шабаш, описывала ведьм и описывала, вот как с этим можно поступать. И поэтому проводятся вот эти параллели, связанные с образами ведовства и искушения Иеронима. Вот можно посмотреть нидерландское миниатюра 60-х годов, которая нам непосредственно изображает поклонение сатане, и вон те самые полеты, и черти там тоже летают себе неплохо. Поэтому такая образность, в общем, вполне существовала. Здесь, да, знаменитый этот полет на фалосе, скорее всего, тоже изображает именно полет ведьмы. просто в таком вот виде. И действительно эти ведьмы часто представлялись с негативно-эротическими коннотациями в том числе. Вот. И здесь, в этом странном фрагменте, мы можем увидеть даже непосредственные отсылки к молоту ведьм. Вот это путешествие вполне может быть прочитано как лже-бегство в Египет. Слева вы видите каноничное изображение бегства в Египет, Марии, Иосиф, ослик. А здесь как будто бы вот именно это ведьминское извращенное. У нас вроде бы есть образ матери, у нас вон есть вроде бы образ Иосифа, да, и у нас есть этот транспорт для передвижения, представленный здесь этой гигантской крысой. И вот они становятся такой как бы чертовщиной, лже-бегством, которые участвуют вот в этом лже-шабаше. Более того, обратите внимание, вот здесь сидит женщина с ребенком на в такой корзинке плетеной. Вот эта плетеная корзинка, если вы запомнили, она аналогична той корзинке, на которой там сидит вот это создание с ребенком, держит младенца. В молоте ведьм описывается, что непосредственно повитухи, они могут быть ведьмами. А именно повитух обычно изображали вот на таких детских нидерландских колыбелях, такого вот плетенного вида, как небольшие корзиночки. И молот ведьм сообщал, что повитухи, они часто были замечены за нехорошими делами, за сношениями с дьяволом, и часто сразу после родов они пытаются выкрасть, конечно же, младенца, которого они хотят принести в жертву Люциферу и силам нечистым, поэтому нужно непосредственно повитух и остерегаться. Вот у Иеронима мы как бы видим, как сплетаются как будто бы разные сюжеты вот в этом фрагменте. И лжебегство, и отсылки к молоту ведьм. И все в целом нам дает некоторую возможность вот посмотреть в таком контексте на эту работу. Так же, как и такие нюансы. Справа вы можете увидеть Христа с ходунками и ветряком, а слева фрагмент из «Искушения», где с похожими ходунками, но только идет совсем не младенец, явно не Христос, а какое-то демоническое существо. При том, что обычно в подобной иконографии с ходунками изображается непосредственно младенец, Иисус. Поэтому здесь мы, как зрители бы того периода времени, видели бы, как художник, он показывает извращение сакрального текста, извращение сакральной природы.